Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Матфея. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
«И когда пришел он в храм и учил, — продолжает Матфей, — приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали, — какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Это произошло уже на следующий день после того, как он очистил храм от миновщиков и торговцев. Теперь к нему подошли старейшины во главе с первосвященником и попытались было поставить его на место. «Какой властью ты это делаешь? Кто тебе дал такую власть?» «Иисус, — пишет Матфей, — сказал им в ответ, — спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человеков?» Они же рассуждали между собою, «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему?» А если сказать «от человеков», боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какой властью это делаю». Он не был свет, написано об Иоанне Крестителе, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Иоанн свидетельствовал о Христе. Он сказал о нем: «Вот он». Если первосвященники и книжники согласились бы и признали ту власть, которая была дана Иоанну, то они должны были признать и ту власть, которая была дана Иисусу, потому что Иоанн сказал о нем: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его». Иоанн свидетельствовал о Христе, и если они принимали тот факт, что свидетельство Иоанна было с небес, тогда они должны были признать и то, что Иисус обладает такой властью, потому что Иоанн свидетельствовал о нем. Своим вопросом Иисус фактически загнал их в угол. Фарисеи и книжники отвергли Иоанна, но весь народ считал, что Иоанн и в самом деле был пророком. Первосвященники оказались в тупике. Иисус сказал им: «Спрошу и я вас об одном». И вот он задает им вопрос об Иоанне и о власти. А затем он рассказывает им две притчи, чтобы они посредством этих притч могли дать ему ответ. Он рассказывает им о какой-то ситуации, а потом просит найти выход из нее, просит решить, что здесь правильно, а что нет. Он хочет, чтобы они сами решили для себя и дали ответ на эти вопросы. И лишь после того, как они ответили на эти вопросы, они сообразили, что эти притчи были о них. «Как вам кажется, — спросил Иисус, — у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божье. Ибо пришел к вам Иоанн», опять-таки он говорит об Иоанне, «пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Итак, эта притча, несомненно, рассказывала о них. Мытари и блудницы в этой притче были представлены тем первым сыном, который сначала отказал отцу. Они сознательно жили во грехе и отвращали свое лицо от Бога. Но в конце концов они покаялись и начали служить ему. А фарисеи, которые, казалось бы, были послушны Богу, на самом деле были послушны только на словах, но на деле ничего не делали для Бога. Итак, кто же из них исполнил волю Божью? Тот, который, покаявшись, пошел и делал его дело, или тот, который сказал, что сделает, но не сделал? Со внешней религиозностью у фарисеев все было в порядке. Но Бог смотрит на наше сердце и заботится о его состоянии в первую очередь. Многие люди заботятся о том, чтобы выглядеть религиозно. Однако Бог говорит: «Мне это ни к чему. Я хочу, чтобы ты отдал мне свое сердце. Я хочу, чтобы вся твоя жизнь изменилась. А для этого прежде всего нужна перемена сердца». Итак, когда фарисеи выслушали притчу и сказали, что исполнил волю отца тот, который, раскаявшись, пошел и сделал то, о чем он говорил, Иисус на это ответил им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божье». Далее он опять говорит об Иоанне. «Как же так, — говорит он, — мытари и блудницы поверили Иоанну и покаялись, а вы, видя все это своими собственными глазами, понимая, что к чему, так и не раскаялись». «Выслушайте другую притчу, — сказал он. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой». Иисус здесь напоминает им притчу, которая записана в 5 главе книги пророка Исаии, с которой они, несомненно, были очень хорошо знакомы. Как только Иисус упомянул слово «виноградник» и сказал, что он был обнесен оградой и что хозяин выкопал в нем точило, ни у кого уже не оставалось никаких сомнений в том, что это тот же самый виноградник, о котором говорил пророк Исаия, виноградник, который символизировал народ израильский. Сам Бог насадил его, а когда настало время собирать виноград, вместо добрых гроздьев он нашел там только дикие ягоды. Тогда он просто-напросто оставил его в запустении. И вот, когда он рассказывал им эту притчу, все понимали, что этот виноградник являлся образом народа израильского. Итак, был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец, послал к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Этими словами они сами вынесли себе приговор. Иисус сказал им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, сделался главой угла, это от Господа и есть дивно в очах наших? Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие». Это сказано о народе израильском и о его религиозных лидерах. «И дано это царство будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, то есть на камень, который есть Иисус Христос, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Итак, Иисус предрекает здесь, что Царство Божие отнимется у них, как это вскоре и произошло. Изначально Евангелие было проповедано иудеям, но так как они отвергли его, оно пришло к язычникам. Конечно же, самое главное, что Бог ожидает увидеть в людях, это добрый плод. В Евангелии от Иоанна записано, что Иисус сказал: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, приносящую плод, он очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода. Господь желает, чтобы мы приносили ему плод. Лоза, посаженная специально для этого, не исполнила своего предназначения. За это виноградари были изгнаны из виноградника, а сам виноградник, его царство, было передано другим, тем, которые будут приносить плод. Что касается камня, который отвергли строители, об этом можно говорить очень много. «Тот, кто упадет на этот камень, — сказал Иисус, — разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Есть только два возможных варианта взаимоотношений со Христом. Либо Он для вас Господь и Спаситель, либо Судья. Если вы падете перед Ним в покаянии, вы действительно разобьетесь. Но тогда вы сможете жить новой, полной и насыщенной жизнью, которую Он даст вам. Если же для вас Он Судья, тогда Он раздавит вас, и от вас ничего не останется. Только два возможных варианта, так или иначе, вам придется выбрать один из них. Какой вы изберете? Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, пишет Матфей. Мы видим, что Он по-прежнему говорит к ним притчами. «Царство небесное подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти». В этой притче говорится о том, что были люди, которых царь специально пригласил на пир по случаю женитьбы своего сына, но они не захотели прийти. И тогда царь опять послал других рабов, сказав, «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжёг город их. Тогда говорит он рабам своим, «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Иисус рассказывает очень интересную притчу, которая, по сути дела, является пророчеством о грядущем брачном пире его сына. Сначала слуги отправились оповестить об этом пире всех, кто был зван на него, но те люди отклонили приглашение. Иисус принес свою благую весть иудеям, но они не приняли ее. Когда же все было готово к свадьбе, слуги вновь пошли к приглашенным, чтобы еще раз позвать их. Но те, пренебрегшие и этим приглашением, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Это как раз то, что происходило после смерти Иисуса, когда апостолы пошли и проповедовали иудеям, но те не захотели их слушать и не последовали за ними. Они пренебрегли этим приглашением. Услышав о том, как приглашенные повели себя, царь разгневался и послал на них свои войска, и те истребили их и сожгли их город. Так и случилось, когда на Израиль напали римские войска под предводительством Тита. Они сожгли Иерусалим дотла, а народ уничтожили. И все из-за того, что те не захотели ответить на приглашение, не захотели прийти на брачный пир. В лице Тита их настиг суд Божий. В этой притче Иисус предсказывает это. «Когда я был в Израиле, я посетил места раскопок в Иерусалиме. среди множества открытых земельных слоев, которые относятся к разным столетиям, со всеми соответствующими археологическими сокровищами, археологам удалось найти и слой пепла, который оказался толщиной около 15 сантиметров, и который представлял собой все, что осталось от Иерусалима после того, как в 70-м году город был сожжен дотла. Как много значит этот слой пепла? Это именно то, что сказал Иисус, именно то, что Он предрек Иерусалиму. После того царь послал своих слуг на дорогу, иными словами, к язычникам, чтобы они звали всех, кого только найдут. Таким образом, благая весть достигла и до нас с вами. Но хотя нас и пригласили на пир, нам нужно иметь еще и соответствующую брачную одежду. Мы должны быть одеты в одежду праведности Христовой по вере. Некоторые люди думают, что могут проскочить на этот пир и без одежды. Они не облеклись в праведность Христову по вере. Вместо этого они пытаются проникнуть туда в своей собственной праведности, своими собственными стараниями, своими делами. Но их ждет разочарование, потому что им никогда не достичь этого собственными силами. Когда царь, проходя среди гостей, увидит, что вы не одеты в праведность Христа по вере, он прикажет, чтобы вас выбросили вон. Господь предупреждает нас об этом. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, пишет Матфей. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо». То есть ты не заискиваешь ни перед кем, ни перед богатым, ни перед знаменитым, у тебя нет любимчиков, и ты всегда говоришь только правду, как она есть. «Итак, скажи нам, — сказали они, — как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры?» Они думали, что этим вопросом поймали его в западню. Если бы он сказал: «Да, можно давать подать кесарю», тогда все иудеи возненавидели бы его за это. Его стали бы считать предателем и пособником Рима. Все отвернулись бы от него. Однажды, когда иудеи разговаривали с Иисусом, они сказали: «Мы не были рабами никому никогда». Они отказывались признавать свою зависимость от Рима, хотя фактически они действительно подчинялись Риму. Но они не хотели признавать этого, они всей душой ненавидели законы о податях. Если бы, с другой стороны, Иисус сказал: «Нет, непозволительно давать подать кесарю», то они совершенно спокойно могли пойти к любому римскому должностному лицу и донести на Иисуса. Его тут же арестовали бы за подстрекательство к мятежу. Зная, что этот вопрос был задан с целью уличить его в чем-то, Иисус сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которой платится подать». Они принесли ему динарий, и говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. «В тот день приступили к нему саддукеи», продолжает Матфей, «которые говорят, что нет воскресения. Они не верили ни в воскресение, ни в ангелов, ни в духов. Они были, как мы сказали бы сейчас, материалистами». И вот саддукеи подошли к Иисусу и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее». Им казалось, что этим примером они сумели продемонстрировать всю нелепость учения о воскресении. Таких людей полно и сейчас. Они ничего не понимают о воскресении, они не знают Писания и не знакомы с силой Божьей, и поэтому сама мысль о воскресении кажется им смешной нелепостью. Они говорят: «Ну, допустим, вам сделали пересадку сердца, а новое сердце взяли у человека, который тоже был христианином. тогда в воскресении кому из вас оно будет принадлежать? Саддукеи думали посмеяться над идеей о воскресении. Для этого они и задали свой вопрос. Но Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний». По этой же причине заблуждаются многие и в наше время. Они просто-напросто не знают Писаний. «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Раз уж речь зашла о трансплантации сердца, давайте посмотрим, что говорит о воскресении апостол Павел. Он пишет: «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут?» И он отвечает на этот вопрос: «Неужели ты не понимаешь, что когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое? Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. То, что восстанет из земли, будет отличаться от того, что было посеяно, потому что посеяно было всего-навсего голое зерно, но Бог даст ему тело, какое захочет. В воскресении у всех нас будут новые тела. Из Писания мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, это тело, в котором мы живем, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Но люди не знают Писаний, именно отсюда и возникают разные нелепые идеи о воскресении». Именно это здесь и произошло. Иисус ответил им: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей, ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи, на небесах. Бог установил брачные отношения для того, чтобы создать здоровую обстановку для воспитания и развития детей. Так постановил Бог. Он хочет создать обстановку, в которой дети чувствовали бы себя защищенными, обстановку, в которой они чувствовали бы, что их любят. Но поскольку на небесах у нас уже не будут рождаться дети, мы будем как ангелы, которые не женятся, не выходят замуж. Какими мы будем, Господь нам в точности не сказал. Мы можем лишь догадываться об этом. Но наши догадки — лишь догадки. В них нет никакого смысла». Саддукеи не верили в воскресение мертвых, поэтому Иисус говорит им: «А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова». Бог сказал это уже после физической смерти и Авраама, и Исаака, и Иакова, в 6 стихе 3 главы книги Исход. Иисус же говорит: «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Это значит, что они живы. И, слыша, народ дивился учению его. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, саддукеи просто ничего не могли сказать ему в ответ, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Апостол Павел написал: «Любовь есть исполнение закона», и «любящий другого исполнил закон». Весь закон и пророки сводятся к одному слову – «возлюби». Закон, данный через Моисея, – это набор запретов. «Да не будет у тебя других богов, не кради, не убивай, не лжесвидетельствуй». Иисус же здесь как бы переводит все эти постановления в положительную форму. Он говорит: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим, и люби ближнего твоего, как самого себя». Закон был дан для того, чтобы мы прежде всего любили Бога и, как следствие, любили окружающих нас людей. В этих двух заповедях заключено все, о чем говорилось в Ветхом Завете. На них, как сказано, утверждается весь закон и пророки. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе, чей он сын?» Они не верили, что Иисус — это Христос, Мессия, поэтому он просто спрашивает их о том, что они думают о нем. «Что вы думаете о Христе, чей он сын? говорят ему, Давидов. Они ожидали, что он будет обычным, простым, смертным человеком. Они не верили в то, что Христос – это Божий Сын. Они отвергли Иисуса, потому что он утверждал, что он Сын Божий. За это его собирались даже побить камнями. Но Иисус отвечал им, «Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которое из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Когда Иисуса привели к Пилату, тот сказал, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке, он не сделал ничего достойного смерти». Но иудеи ответили ему, «У нас есть закон, и по нему он должен умереть, ибо он, будучи человеком, делает себя Сыном Божьим. Он говорит, что он Сын Божий». Это очень задевало их. Именно поэтому они и задали этот вопрос, какая наибольшая заповедь. Отрывок из книги Второзакония, который стал символом веры иудеев, гласит, «Господь, Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всеми силами твоими». Здесь на месте слова «един» в древнееврейском используется слово, означающее «собирательное», «многосоставное единство», то есть когда несколько объектов или субъектов представляют собой единое целое. «Господь, Бог наш, Господь един есть». Взять, к примеру, церковь. Нас много, но все мы составляем единый организм, одно тело, которое называется церковью. Если бы в том исповедании, которое дал Моисей, стояло слово, означающее абсолютное единство, тогда учение о триединстве Бога действительно было бы беспочвенным и неверным. Но поскольку здесь стоит слово, которое означает собирательное, составное единство, то оно уже само по себе предполагает, что Бог представлен более чем одним лицом, но что все эти лица являются единым Богом. Бог един, но представлен в трех лицах, в трех ипостасях. Однако иудеи не могли и не хотели принимать этого учения, поэтому, когда Иисус называл себя Богом, это приводило их в ярость. Они были готовы побить его камнями.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!